Я с ней познакомилась в городе Апрелевка, это Московская область. Мне ее порекомендовала женщина из Таджикистана, которая с ней проживала в одной квартире. И к нам она пришла где-то в апреле 2014 года, когда моему ребенку было уже около 3 месяцев. И до 29 октября 2015 года она работала, то есть в течение 1,5 лет, с моим ребенком.
Вы вынуждены были работать, чтобы...
Да, я вынуждена была работать, да, и в связи с этим мне пришлось Хабибу пригласить к нам на работу. И, в общем-то, она, в принципе, справлялась со своими обязанностями, ребенок был маленький. Нас более-менее все устраивало и по оплате, и по тому, как она смотрела за ребенком, пока вот не случилось то, что случилось.
А что случилось?
29 октября она последний раз у нас отработала. На следующий день она больше на связь не вышла, хотя должна была прийти на работу. В течение 2 дней я пыталась до нее дозвониться, телефон был выключен. И только тогда я решила проверить хранящиеся у нас деньги. Когда открыла шкаф, обнаружила, что пустые конверты. И, в общем-то, только тогда я поняла, что, вероятно, она нас ограбила. Приехала в квартиру, где она проживала. Ее соседи сказали, что именно в этот день, 29 октября, она последний раз ушла утром к нам на работу. А днем ее сын, ее брат, ее сожитель собрали, погрузили вещи и больше не вернулись.
Анжелика, у меня такой вопрос. Вот... Вы впускаете совершенно незнакомого человека, пусть он какое-то время живет у вас, да, но все-таки это чужой человек, и абсолютно спокойно держите такую большую сумму денег дома, не в сейфе, а просто где-то в шкафу, в конверте.
Во-первых, шкаф у меня был закрыт на ключ, комнату, где стоит шкаф, я тоже закрывала на ключ, то есть комната бывала закрыта на ключ. Каким-то образом у Хабибы, я не знаю, либо оказался ключ, либо она выкрала и сделала дубликат. До сегодняшнего момента для нас остается это загадкой, потому что дверь, которая была закрыта на ключ в спальню, она, когда я пришла в этот день домой, также была закрыта. И шкаф был также закрыт. То есть, в общем-то, я теперь понимаю, что у нее были ключи, она беспрепятственно открывала, закрывала, проверяла, смотрела, но я такое даже предположить не могла. Я, как казалось, если все закрыто, то никто не тронет. Ну, доверилась, и результат. Кроме того, у нас была камера видеонаблюдения, и камера видеонаблюдения она отключила, и отпечатки пальцев стерла, что дает мне, в общем-то, повод уже понимать, что она к этому преступлению готовилась, причем готовилась не один день.
Меня интересует, что вроде бы простая узбекская женщина, нянька, имеет представление о том, как скрывать следы так мастерски. Как вы думаете, откуда эти знания у нее?
Мне так кажется, что какую-то определенную роль в подготовке, а может и в организации всего этого, сыграл ее сожитель и ее сын. Мне дает это повод думать об этом, потому что ее сын тоже, оказывается, противоправными действиями какими-то здесь совершал противоправные действия на территории России. Он воровал в магазинах. Кроме того, он нанес тяжкие телесные повреждения ребенку своей сожительницы, как это уже впоследствии выяснилось. Мне удалось все это выяснить, найти свидетелей, найти мать ребенка. Этот факт они скрыли от полиции. Они сказали, что ребенок упал с качели. На самом деле сын нашей няни, он ударил ребенка головой об кровать. Ребенок по сегодняшний день уже около 2 лет находится в паллиативном отделении Морозовской больницы.
Это ребенок... сколько получается лет назад это было? Это вы сами выяснили?
Да, это я в процессе следственных мероприятий по нашему делу. Я абсолютно случайно выяснила это у людей, проживающих в квартире, где они снимали. У них там были еще соседи, они там продолжают проживать. И в процессе разговоров, в процессе выяснения обстоятельств, они мне рассказали эту историю. А со слов Хабибы я знала, что где-то в июне 2014 года этот ребенок, ему тогда было 2 с небольшим года, Она мне сама рассказала, что ребенок упал с качели, разбил голову, его увезли в больницу, его оперировали, ребенок впал в кому. Больше 2 месяцев ребенок находился на грани жизни и смерти, был в коме. Потом где-то через 2,5 месяца он пришел в себя. Но во время операции, когда им делали трепанацию черепа, был утерян фрагмент кости теменной, по-моему, я тонкости всех не знаю. И на сегодняшний момент ребенок с гастростомой и с трахеостомой, то есть дышит через трубку и кушает через трубку, находится вот в таком паллиативном отделении. Его даже домой не выписывают. Угу. То есть он как овощ. Вот этот момент они скрыли от полиции. В последующем, как мать сейчас дает.
Но вы тоже этих моментов не знали, да? Вот,
нет, я этого всего не знала. Нет, они скрывали это, они запугивали мать ребенка, что она неоднократно угрожала, что она заявит в полицию и расскажет. Этот сын няни, этот Жасур, он избивал ее, душил ее, она убегала, он ее караулил, вылавливал, обратно ее приводил в квартиру и говорил, что если она сообщит о нем в полицию...
То есть она была гражданским мужем Жасура?
Да, они проживали, по-моему, около 2 лет совместно вот в этой квартире здесь в Апрелевке, в арендуемой, этой Рузиевой. И он ей угрожал, это тоже подтвердили их соседи, дали показания в последующем следствии, что они все это видели, как он ее избивал и угрожал. И
так вот, что сейчас происходит вот на данный момент?
На сегодняшний момент, в январе 2016 года, в отношении Хабиба вынесено постановление Нарафаминским городским судом о вынесении ей заочной меры пресечения, арест. Кроме того, вынесено постановление об объявлении ее в международный розыск. На сегодняшний момент документы находятся в Интерполе, в Генпрокуратуре. И параллельно выделен материал в отношении сына Рузиевой, Жасура, направлен в УВД города Апрелевки. Материал находится на экспертизе, проверяют все изложенные факты. Мать написала заявление в полиции, и сейчас все эти факты проверяются, проводится экспертиза медицинских документов, насколько я поняла, и решается вопрос о заведении уголовного дела. Если уголовное дело будет заведено, как нам пояснили в УВД Апрелевке, дело будет передано в Следственный комитет. Я так поняла, что они объединят, вероятнее всего, эти 2 дела. И очень надеюсь, что эти правонарушители будут экстрадированы из Узбекистана в Россию и преданы здесь суду.
Вот. Самое печальное, да, что вот ваша ситуация, которая случилась ранее, да, она как-то откликается вот с той кровавой няни, которая из Октябрьского поля.
Вот
какие у вас были ощущения, когда вы впервые услышали это?
Мои ощущения, даже сейчас вы меня спрашиваете, у меня дрожь по всему телу, потому что в день, когда я увидела в интернете съемки, ну, тогда я, наверное, самые первые кадры, когда увидела, я вам честно скажу, я онемела. Я не могла разговаривать. У меня было ощущение, что меня парализовало. И ужас, и осознание того, что с моим ребенком могло произойти, меня ввел в какой-то ступор. И я, наверное, в течение 2 часов не могла прийти в себя. После этого я в истерике, в буквальном смысле этого слова, стала звонить следователю и кричать, чтобы немедленно принимали какие-то меры. Ну, то есть у меня была реальная истерика, потому что я эту ситуацию спроецировала на нас, потому что, не знаю, по какому-то роковому стечению обстоятельств, точно так же эта няня 1,5 года проработала у этого несчастного ребенка, так же, как и у нас. То есть какие-то совпадения такие, что она гражданка Узбекистана, что она 1,5 года проработала так же, как и наша няня у них, и то, что они точно так же ей доверились, насколько я понимаю. То есть, понимаете, люди... Когда уже впускать к своему ребенку человека, и когда какой-то определенный промежуток времени этот человек смотрит, заботится о твоем ребенке, ты начинаешь его воспринимать как родного. Это в буквальном смысле так и есть.
Кровати до душу.
Да. Я относилась к этой женщине уже ровно как к родному человеку, потому что я ей доверила самое драгоценное – это ребенка. И вот вы меня спросили, как вы могли держать такие деньги. Но вот если вы живете со своей семьей, у вас какие-то накопления, вы планируете какую-то покупку, вы от своей семьи, пусть даже где-то храните, у вас мысль возникает, что надо 3 сейфа, 3 замка каких-то. Ну, это, конечно, нехорошо, что я так...
Легко отделались.
Легко, да, отнеслась к этой ситуации. Но другой вопрос, вот если применительно той ситуации кровавой, которая произошла в отношении другого ребенка, это, конечно, можно сказать, откупились.
Вот у меня еще такой вопрос. У вас ребенок, вы продолжаете работать, у вас ребенок растет все-таки, и вы все-таки продолжаете нуждаться в услугах няни. Вот что изменилось у вас за вот эти последние полгода, да? Вот две такие ситуации серьезные, как они повлияли на вас? Как вы будете в дальнейшем нанимать нянь, если будет уж очень такая необходимость?
Нет, эта необходимость продолжала оставаться. 2 недели я взяла за свой счет, я не ходила на работу, потому что, во-первых, я психологически не могла прийти в себя, я находилась в ужасном стрессовом состоянии. Кроме того, следственные мероприятия занимали очень много времени. Я возила ребенка с собой. И я поняла для себя, что я чужого человека больше в свой дом, во-первых, впустить не смогу. Психологически я с этим справиться просто на сегодняшний момент не могу. И я для себя пока приняла такое решение, что больше никогда няня в мой дом не войдет. Я попыталась, мне порекомендовали уже знакомую тоже женщину, она гражданка Молдавии, пришла, хорошая, все, но она у нас находилась в течение 2 часов, я оставила ее с ребенком, но я развернулась и вернулась с дороги, потому что я поняла, что я не готова психологически оставлять в своем доме чужого человека. В общем-то, как говорится, уже и воровать было нечего, но... Теперь у меня начались страхи за то, что с моим ребенком будет что-то происходить, то, чего я могу не увидеть и не углядеть. Я ребенка отдала в частный детский сад. Как-то справляемся, тяжело, сложно, но касаемо няни, для меня на сегодняшний момент слово «няня» – это нарицательное слово, и я не готова, особенно после того, что еще случилось при второй ситуации, кровавая расправа над несчастным ребенком, я не готова.